Ирина Игнатьевна, а можно я первый вопрос задам, возвращаясь вот как бы к Александру Петровичу. А как вы, в общем, решили поступать в ЛАВГИК? Вы прям вот знали, что вы будете в мастерскую Вдовженко, или, в общем, это случайно так получилось? Вот немножко про эту предысторию.
Да, с удовольствием. У меня в этом смысле не совсем случайно. Я хорошо училась в школе, что-то все время писала, что-то рисовала, играла. Самая моя главная роль была роль Хлестакова. В женской школе большой успех был. Вот. Значит, моя бабушка выписывала литературную газету. И я всегда читала. И вот я вдруг прочла «Большой подвал». Я еще... До этого я хотела поступать на электровакуумный факультет, потому что у меня очень хорошо шла всякие физики, математики. Вот. И мой отчим все время говорил, что надо иметь профессию. Но к концу 10 класса выяснилось, что я боюсь электричества. Это выяснилось на занятии физического кружка, куда я пришла, и, значит, боялась.
Это отсюда вот эта сцена с розеткой?
Да. Вот, я этого боялась, и стало понятно, что надо идти куда-то в гуманитарный. Почему я говорю «литературная газета»? Потому что я там, по-моему, еще в мае месяце прошла «Большой подвал», а я жила, кстати, недалеко от Ловушинского. Я тогда жила на Ордынке почти 10 лет. Вот. И, естественно, Третьяковская галерея была для нас очень близким, родным, почти существом. Вот. И я читала Александра Петровича Довженко, чью фамилию я услышала первый раз тогда. У него была блестящая статья по поводу какой-то очередной выставки. Я даже не помню, она была в Третьяковке или где-то в другом месте, но современная живопись. Вот. И мне это все запомнилось и очень понравилось. Я недаром говорю «моя бабушка», потому что бабушка моя, которая до революции кончила женские курсы, была абсолютно гуманитарией, хотя по судьбе никогда не работала. Она очень переживала, что я хочу идти в какие-то технические дебри. И, посоветовавшись по какому-то женскому кругу, значит, решили меня познакомить с Александрой Сергеевной Хохловой, не думая об институте кинематографии. Вот. И я пришла к Александре Сергеевне Хохловой с какими-то своими рассказиками, что-то я там писала все время. Александра Сергеевна даже и не смотрела рассказы, она стала разговаривать. Кулешов был в соседней комнате и выражал всяческое неудовольствие, что Хохлову задерживают. Она меня об одном спросила, о другом, а потом спросила: «А скажи, пожалуйста, что ты больше всего на свете любишь?» Я скажу честно. Я сказала: «Я больше всего на свете люблю свою родину». Хохлова помолчала и сказала: «А я люблю кукушку в весеннем лесу». Это мне был урок на всю жизнь. Вот я помолчала и сказала: «Я бабушку люблю». Она: «Ну, уже ближе». Вот, я оставила Хохловой какие-то, значит, свои бумажки. И через несколько дней, поскольку какие-то старшие приятели поступали на журналистику, я пешком через мост пошла на факультет журналистики. К тому времени я уже сдала, значит, экзамены. У меня было 3 четверки, поэтому мне не дали ничего. За сочинение я получила 4. Потому что писала не на ту тему, как сказали. Но я думаю, что если бы были другие 2 пятерки, может быть, это... Я писала о братьях Кирсановых, а надо было обязательно на медаль писать о Маяковском. Вот. И я думаю, что даже 2 другие четверки я получила, потому что уже не получила 5 по сочинениям. Я пришла на факультет журналистики, и мне там категорически не понравилось. Мне не понравились ни люди, которые там приходили туда. Даже само помещение мне показалось неуютным и неприятным. Хотя замечательное здание, в котором я там была много раз. Но здесь были потом какие-то сидели дамы, которые, значит, принимали документы. И я хотела, у меня все документы были с собой. Я, промотавшись там минут 40, я оттуда ушла. А идея ГИКа возникла просто потому, что вот была у Александры Сергеевны, и она мне дала какую-то даже книжечку почитать. Я ей сказала, что я вот прочла статью Александра Петровича Довженко, как это мне понравилось. В общем, я опять отправилась к Александре Сергеевне, которая меня, честно говоря, позвала. И она сказала, мы первый раз в жизни за 20 или 30 лет нам разрешили вдвоем с Кулешовым уехать во Францию. Я не знала, что у меня там родственники за границей есть. Вот. Я ничем тебе не могу помочь. Ты что, действительно хочешь быть режиссером? Я сказала честно, не знаю. Тогда Александра Сергеевна сказала, ну, сейчас надо, чтобы тебя хотя бы взяли заявление. А там, ну, и бабушка моя, она сказала по телефону да. Ну, она, конечно, никуда не поступит, но хотя бы она будет знать, что надо, и так далее, и тому подобное. Вот я села на второй троллейбус и поехала в ГИК. Я вообще такой человек, для меня вот иногда внешние какие-то имеют значение. И вот мне нравилось ехать на втором троллейбусе через всю Москву, ехали, куда-то приехали. Вот. И в ГИК тогда наполовину помещался в недостроенном здании, наполовину на студии Горького. И я прошла там, где берут документы. И первый раз я документы не сдала, я тоже ходила, как я говорю, понюхала. Все понюхала вокруг. Вот вернулась домой, и мне захотелось, ну, я прочла там, ходили какие-то люди, что-то очень важное говорили про кино. Я ничего не знала про кино. Но я узнала, что курс будет набирать Александр Петрович Довженко. Как? Вот тот Довженко, вот я его читала в самой литературной газете, да, а он будет курс набирать. Вот, и я через день поехала в ГИК, сдала картинки, которые я плохо рисовала, сдала какие-то два рассказа, одно стихотворение. И Александра Сергеевна сдержала свое слово, в том смысле, они через день действительно улетали с Кулешовым в Париж, что у меня взяли все это для того, чтобы я попробовала поступать. И первый тур, на который я пришла, это была рецензия, фильм «Машеньку» показали. Я говорю, я была очень писучая в молодости, в отличие от сейчас, я с трудом пишу. Вот. И для меня, значит, я бы читала литературную газету, то есть я приблизительно представляла, что такое, как писать, как делать рецензии. Очень приблизительно. И я по поводу Машеньки, которая мне очень понравилась, я ее видела первый раз, я написала какие-то энное количество страниц, которые, видимо, были достаточны для того, чтобы допустить меня к первому туру, когда уже сидели какие-то люди, и надо было что-то прочесть. Вот, стихи я знала уйму всяких. Читала какое-то детское стихотворение. Когда я читала, они смотрели мою рецензию, передавая друг другу. Вот. Потом сказали, что я прошла первый тур условно. Вот. Условно, потому что они считают, что второй тур я точно не пройду, что, значит, чтобы меня посмотрел Бибиков. А Бибиков тогда набирал курс на актерский факультет. Вот. И я помню, я часа четыре ждала, когда Бибиков всех своих девушек там отсмотрит. Наконец он вышел высокий, красивый, посмотрел на меня и сказал, ну что я буду, это самое, ты читала что-то? Я говорю, да, я читала, вот, значит. Он говорит, ну если, а ты хочешь быть актрисой? Я говорю, нет. Ну тогда мы сделаем так. Вот когда ты провалишься на втором туре, ты ко мне придешь, и я тебя послушаю. А на втором туре была, как сейчас помню, вот это запоминается, искусство, работа по элементам. И были работы для более подготовленных людей, не таких, как я, типа Георгия Шагдала, что надо было раскадровать уже. Ну, мы тоже писали какие-то кадры, я уже к тому времени четко читала, общий план, крупный план. Вот. Но я выбрала работу по элементам, как сейчас помню, конец осени, а начало осени, конец дня. И села писать. Я говорю, что я была очень присущая в молодости. Вот. И села писать, и писала, писала, уже все сдают, я все пишу. Вот. Потом вычислила, проверила и сдала работу. К моему огромному удивлению, это я узнала потом, вот это мое длинное произведение, там была драматические диалоги, там была сцена встречи людей, которых я считала тогда уже старыми, 40-летними. Там был разговор о молодых. Они не хотели, чтобы эти двое молодых были вместе. В общем, какая-то длинная-длинная история. И это понравилось Александру Петровичу. Потому что потом, через много лет, нам удалось прочесть стенограммы, когда нас принимали в ВГИК. И Александр Петрович спросил, кстати, Лев Владимирович Кулешов, вот такой зловредный человек. Он спросил, а что будет делать Ира Поволоцкая на режиссерском курсе? Александр Петрович сказал, она будет русской писательницей. Но мне он этого не сказал. Вот. А потом у нас был, вот когда выяснилось, что, значит, по работе литературной, киношной, я там уже писала крупный план, наезд, но все это была абсолютно самодеятельность. Вот, я, значит, прошла, отметки нам не выставляли, мы не знали ничего, у нас уже осталось не так много, не сотни, а уже меньше. Нет, но сотни все равно было, наверное, больше. Мы стали ждать встречи с Александром Петровичем. Я даже не могу сказать, что я волновалась, у меня был какой-то совершенно приподнятое, вдохновенное состояние, которое, наверное, бывает только в 17 лет, когда ты ждешь какой-то решающий шаг. Вот, я приготовила отрывок поэта, стихотворение начиналось так, мне было 18 лет и ни копейки. Вот, я, значит, вышла перед этой комиссией, прочла дурным голосом, мне было 18 лет и ни копейки. И увидела Александра Петровича. Вот, когда я подошла ближе, он меня спросил, что вы хотите сказать людям? Можете себе представить? Вот меня бы сейчас спросили, я бы в свои 80 ничего не сказала. Тогда все как-то просто было. И я очень долго стала ему что-то рассказывать. Потом, когда мы уже ждали результатов этих творческого конкурса, я ходила в этом пространстве между ВГИКом, студией Горького и выставкой и думала, неужели Александр Петрович Довженко не захочет со мной еще раз поговорить. Потому что он создал такую атмосферу, что я никого вот вокруг не видела, я не помню, кто сидел еще. Я просто видела нашего незабываемого Сашко, его глаза, и мы разговаривали достаточно долго. Поэтому вот это ощущение, неужели он со мной не хочет никогда больше поговорить. И потом я получила, значит, 4-4-5. Это достаточно был высокий балл. К Великову не пришлось идти. Более того, Александр Петрович как-то выделял меня. Потому что, хотя я в режиссуре была не в зуб ногой, в кинорежиссуре, ну, во-первых, я первый раз в жизни в ВГИКе увидела кино. Ну, какое мы видели кино? «Тарзан», «Дина Дурден», «Линия в октябре». Я увидела кино, я обалдела, что бывает такое кино. Вот. И в первый год, в первый семестр у нас была работа, за которую опять Александр Петрович мне поставил 5. Хотя, насколько я понимаю, это к режиссуре тоже не имело никакого отношения. Скорее, это был, значит, мы писали о том событии в нашей жизни, которое нам казалось главным. Смешного я написала эту историю о встрече моей бабушки с ее старшим братом. Мы плыли на пароходе, меня отец и бабушка взяли на пароход, и в городе Чистополе. И я увидела такого человека из бывших, совершенно всего наэлектризованного ненавистью, всему, что происходит. Ну, в общем, не важно. Но через много-много лет, когда мне пришлось покинуть кинематограф, потому что ничего не проходило, и мне сказали, что мне больше не дадут работать, первый рассказ, который я написала, в общем, на ту же тему. Я до сих пор считаю, что это один из моих самых лучших рассказов. «Дядя Саша и Анечка» — это было опубликовано в октябре, где нас много опубликовали людей. Вот, про дядю Сашу и Анечку. Вот, так что какие-то вещи возвращаются. Я хотела сказать, что Александр Петрович, конечно, был романтиком необыкновенно. И они видели в революции, ну вот как тут наш герой, которого подвергается в некотором смысле искушениям. Но разные были люди. Не все, так сказать, стреляли, как Перовская, в смысле, не Перовская не стреляла, а платочком махнула, чтобы убили царя-освободителя. Вот. Были разные люди, и вы знаете, что этому такому соблазнению революционной, высокой романтической идеи о каком-то прекрасном будущем, которое может наступить, многие прекрасные люди подверглись. Например, вот это вот то, что они пели, это автор сценария, мы тогда были мужем и женой, взял из книги Бердяева, которая у нас уже была «Самопознание», где Бердяев говорит, что он никогда не стал, он был одно время легальным марксистом, никогда бы не пошел к социалисту, так сказать, не соблазнился бы социалистической идеей, если бы не те люди, которые он увидел в каком-то доме, и какая-то девушка, которая пела как раз «Нелюдима наша мать». Вот этой идеей был какое-то время болен и Сергей Булгаков. Так что простим нашему сегодняшнему герою, его тоже некоторое соблазнение. Иногда кажется, что выйдешь на улицу, и все изменится. Но все очень сложно. А по поводу Александра Петровича даже нельзя сказать, что мы его ученики. Хотя перед каждым, когда мне приходится снимать кино, я всегда смотрю, например, что-нибудь из Александра Петровича. Вот перед «Аленьким цветочком» я два раза посмотрела «Звенигару». Потом я хотела, был период, я очень хотела работать в Киеве. Но не удалось, не получилось. Потому что там тоже были следы Александра Петровича. Он для всех нас, боже мой, какие у него были руки, какие у него были глаза, как он терпеливо слушал наш бред, который мы несли. Как он терпеливо, благородно рассматривал наши этюды, иногда чудовищные, и даже стыдно, что мы так делали. Вот. И все время повторял только одно. Я не хочу, чтобы из вас вышло 25 маленьких долженьков. Мне обидно, что так мало говорят о воздействии Довженко на советский кинематограф, потому что надо быть слепым, чтобы не видеть. Ну, кстати, это Тарковский никогда не отрицал.
Сокуров тоже никогда не отрицал.
Говорят об этом мало. Музея нет. Я говорю, вот сломали даже этот забор у хатки белый, сломали. Потому что система монтажа, которую дал Александр Петрович, она совершенно, так сказать, интуитивна, эмоциональна, удивительная. Но когда мы учились в Америке, героем, конечно, был Михаил Ильич Ром. Ну, так сказать, я снимаю тоже шапку, все, так сказать, поклоны перед ним. Но если говорить о кинематографе, то, конечно, воздействие Александра Петровича. Интересно, что когда ломали этот последний забор, мне позвонил наш сокурсник Ролан Сергеенко, документалист хороший очень, который сказал, ты знаешь, сейчас к тебе приедут, ты переделал меня, ну переделал, но сейчас тебе приедут два националиста с Украины, которые хотят снять этот забор и что-нибудь, чтобы ты сказал на фоне этого забора. Вот. И действительно, ну, насколько они националисты, я не знаю, я это не почувствовала. Правда, один все время говорил, я стою и кричу, Юля, Юля, Юля. Ну, потом пили чай с яблочным пирогом. Он, правда, сказал, а как вы отнесетесь к тому, если Александра Петровича Довженко перезахоронить на берегу Днепра? Я говорю, положительно, если вместе с Юлией Политовной. Наступила тяжелая пауза. На это они не были готовы. Да вообще, видимо, не были готовы серьезно к этому. Хотя этот человек даже, по-моему, член Думы. В смысле, Рада, да, член Рада. Извините, что Рада, что Дума.
Вот. А какой вы первый фильм даже посмотрели? Он сам выбрал что-то вот для знакомства со своим творчеством вас?
Вы знаете, мы смотрели, вот как нам показывали, как всем.
Там то есть, скорее всего, это была Земля.
Земля, конечно, да. Конечно, Земля, да. Конечно, Земля, и мы много раз смотрели. Мы много раз смотрели, и... Но самое главное для нас было тогда даже не то, что Земля, а мы очень болезненно относились к тому, что он так мало к нам ездит на курс. Ревновали его к украинцам. Но можно было ревновать только к одному человеку, к Николе Венграновскому, которого он сам привез из Киева. Когда уже весь курс был.
А у вас двое было украинцев, да? Никола, Ролан.
Никола, Ролан, Лариса Шипитько и Сергеенко. Да, а Миколу он привез из театрального Киевского института. И Микола в перерывах все время читал нам свои стихи. Вот. И Александр Петрович очень умилился, потому что он спросил Миколы, пяты болят или пяты болят, не знаю как точно. Потому что ходить по асфальту человеку, который из деревни, Александр Петрович сам знал, что это больно. Вот. Учились скорее. Первое впечатление художественное, это, конечно, чтение «Зачарованной Десны», которое Александр Петрович сам перевел, авторизованный перевод, и он читал не по-украински, а по-русски. И вообще то, что он был двуязычным, это было так потрясающе. И то, что на Украине его дневники двуязычные перевели на один язык, это, конечно, глупость, потому что гармония была именно в том, как он переходил с одного языка на другой.
А как отношения складывались у однокурсников? Вот вы сразу стали так как-то друг. Насколько я понимаю, все довженковцы
очень сдружились. Мы очень были, как сказать, во-первых, мы занимали глухую оборону, потому что я говорю, что к Довженко, если, предположим, Сергей Аполлинарьевич Герасимов мог отложить свои занятия, чтобы дать Александру Петровичу лучшую аудиторию, то студенты других мастерских считали, что какой-то Сашко, он такой вот, рассказывает в основном всякие анекдоты, и героем Александр Петрович не был таким вот. А для нас он был не просто героем, а у него была тоже мечта, так же, как у нас. Он говорил, что когда вот я сниму картину, я куплю автобус, я куплю вам все красивые одежды, мы сядем в этот автобус, и я вам покажу свою Украину. Вот так вот.
Когда Александр Петрович не стало, вот произошла эта удивительная история, что некоторые даже ушли из УГИ, когда не захотят перейти курсу.
Я вам сейчас скажу, все было сложнее. Например, у меня на... Могу только про себя рассказать.
Конечно.
На втором курсе у нас было задание. Во-первых, Александр Петрович очень переживал. Когда мы были на втором семестре, прочли письмо Хрущева. И количество жертв, которые там было применено, и вообще все. На Александра Петровича Довженко... произвело такое впечатление, что ему стало плохо. Его под руки до заказанной машины Георгий, Атар, Никола вели просто, чтобы посадить в машину, так ему было плохо. Одновременно вышла роман Дудинцева, который Александр Петрович прочел в «Новом мире» и сказал, мы будем ставить не Гамлета на втором курсе, а мы будем ставить Дудинцева. И всем уже мы все прочли и тоже разложили, кто что, какой кусок чего будет ставить. А заданием у нас было на первый немой этюд на органическое молчание придумать. Да, и каждый придумал, так сказать, свою историю. Я под влиянием естественного письма придумала историю, которая не совсем была придумана, как в большой коммунальной квартире ночью проводит, значит, обыск, как никто не выходит из дверей, как остается маленькая девочка, которую могут утром забрать. Вот. Значит, это я все написала, раскадровала, и Александр Петрович подписал, что это я буду снимать. И умер. И тогда произошла сцена, которая вообще, так сказать, трудно, то есть не сцена. Мы сидели, я часто говорю Шангилаева, потому что сидел Георгий Шангилаев, азгрешная, Никола, опять это, значит, такая компания. Я была единственная женщина. А нет, была еще Джема Тирсова. И речь шла о том, какой мастер нам нужен. И Георгий Шангилаев, который был зятем Чиурелли, сказал, что Чиурелли циник, и нам после нашего Сашко нельзя учиться у Чиурелли. Дальше слово взяла я. Я сказала, что при моей невероятной нежности до сих пор к Александре Сергеевне Хохловой, я ей за многое благодарна потом. В жизни она возникала у меня несколько раз, уже не говоря о том, что моя двоюродная сестра переходила вообще через какой-то период. Значит, я сказала, что мне кажется, что Лев Владимирович Кулешов нам тоже не подходит, потому что он какой-то штукарь. Еще были несколько высказываний. Они все, к сожалению, стали известны. Лев Владимирович меня не мог простить. Александра Сергеевна рассердилась, но простила. Вот. Дошло ли что-то до Чиурелли, я думаю, он действительно в некотором смысле был циник, ему было на это начхать. Но я стала со своей работой, подписанной Сашко. Мне надо запускаться через 3 дня. А кого мы хотели? Мы хотели, завкафедрой был тогда Сергей Константинович Скворцов, такой просто преподаватель, но прекрасный. И мы хотели, чтобы вот Скворцов нас просто довел до конца. Нам не нужна была ни идеология, ни это. Мы будем смотреть фильм Александра Петровича, думать о нем, и все будет хорошо. И учиться режиссуре. И меня вызвал к себе Чиурелли. Мне через 2 дня снимать надо. Вызвал к себе на квартиру. Квартира Чиурелли находилась напротив знаменитого дома Берии на другой стороне Садовой. Вот на этой стороне Садовой на 2-м этаже квартира Чиурелли, а на другой стороне...
Спальный переулок.
А на другой стороне, да, на Малой Никитской в отекших снегах Мурлыч рассказывал, как в сапогах. Это уже стихи моего нынешнего любимого мужа. Вот этот Мурлыч рассказывал, как в сапогах, жил напротив. По легенде московской говорят, что когда ему было совсем скучно, он просил, чтобы Михаил Тишевич гениально пел русские романсы, чтобы он Мишико перешел улицу и пришел попеть. Вот. Но мы тогда ничего про Чиурелли, мы еще не знали, что он поет романсы, не знали, как он умеет работать с актером. Мы знали только, вот, что он циничный человек и снял фильм «Клятва». Вот, я сидела перед этим огромным столом, он меня провоцировал. Он мне показал фотографию Сталина и говорит, это, видишь, написано, другу Миши от соцсети. глазах выступили слезы. Он сказал, эта работа не пойдет. Потом еще что-то. Потом говорит, слушай, зачем ты режиссуре учишься? Иди на актерский факультет. Может быть, тебя примут. Я, говорит, посодействую. Я забрала свои бумажки, а в соседней комнате был Георгий. Но я даже Георгию не вышла. Тем не менее, каким-то разговором таким он меня задержал достаточно поздно. Это было уже часов 10-11. Была такая зимняя Москва. И я от его дома пошла почему-то не на Смоленскую, а я почему-то пошла на метро Маяковская, Новокузнецкая, потому что я еще жила здесь, в Москворечье. Вот. И я шла почему-то посередине улицы. Машин почти не было. Тогда в 11 вечера вообще машин почти не было. Я так плакала. Я плакала, и почти, это был почти плач, потому что были слова типа «На кого же ты нас покинул?». Вот. Кроме того, наш курс в этом смысле какое-то было странное такое несчастье над курсом, потому что умерла Ольга Александровна Якубовская, когда, может, кого-то вы будете еще допрашивать из нашего института, хотя уже никого не осталось. Это был человек, мастер по актерскому мастерству, удивительно прекрасная женщина. Она скончалась скоропостижно от рака. Отек от сердца, умер нижний. Мы были абсолютно оставленные. Да. Вот. Ну и я пришла, значит, утром в МГИК, меня вызвали на кафедру в деканат и сказали, вам через два года дня снимать. Сидел как раз тот Скворцов, который мы так хотели, чтобы он у нас был на курсе. Я говорю, да, но мне не утвердили работу. Он сказал, ну у вас двое суток, вот это и покажет вашу подготовленность режиссерскую. Вот. И я пришла домой, а нет, домой я к бабушке поехала. Поплакала у бабушки с дедушкой. Ну и за два дня, естественно, написала. Я говорю, я была очень писучая там. Проблема идей каких-то не было в голове. Вот я написала такой этюд, тоже на органическое молчание, о двух женщинах, которые не могут, живя в одной комнате, не могут найти общего языка. То есть там что-то такое было. Вот работа была средняя, но, так сказать, вот через два дня я была готова ее сниматься. Вот, но то, как я шла от этого дома Чиурелли, потом Чиурелли нас постепенно, я не могу сказать, что он влюблял нас в себя. Этого не было. Он соблазнял нас. Он сказал, ставить будем Маяковского. Вот. И за неделю, какой там вот это, какой-то дуденцы, что такое, ерунда какая-то, так журнал еще журнал, так бежал. Вот. Если не Шекспиром говорит, то Маяковский. Вот. И мы сели. Тогда действительно, как вещи мы делали втроем, Никола, Георгий и я сели втроем и написали композицию, как нам велел начальник, по пьесам Маяковского, и потом весь курс играл, а у нас не было роли. Такое было наказание. Но поставил он это блестяще, надо сказать, и репетировал гениально совершенно. Он вообще был очень талантливый человек. Без романтизма. Свойственно Александру Петровичу.
А когда пришло время диплома?
Ну, у меня оказалось сложно, потому что до этого... Нет, влияние Александра Петровича для меня было всегда, потому что я думаю, что я бы не пришла к Шергину. Вы знаете, кто такой Шергин, да? Это такой замечательный, так сказать, человек, который жил на севере, писатель, который писал, вначале сам пел Сталина, гениально пел Сталина. Вот, я прочла его книжку «Студеное море». Тогда были нахалы все мы. Узнала его адрес, постучала в дверь на Покровке или на Моросейке. И он меня открыл. И, потому что у меня всегда вот такая вот стихия сказочная, какого-то такого, очень волновала. Мы с ним говорили очень долго, потому что я ему рассказываю, какое на меня впечатление произвело все то, что я прочла. Когда я к нему пришла второй или третий раз, он сказал, а почему бы вам не поехать на Белое море? Мне это в голову не приходило. Вот. Тогда я написала заявку, а это на курсовую работу. Тогда, собственно говоря, мы и соединились с Ларисой, потому что одному человеку не давали. Угу. Вот у нас не было никогда каких-то особо близких отношений, мы ничего вместе не делали. Каждый был сам по себе. Вот. И написала я эту заявку, заявку приняли для курсовой работы. И вот тогда нас соединили. Но Лариса сразу не могла приехать, она снималась много. Вы знаете, фильм «Таврия», еще там один фильм был какой-то. Поэтому на «Зимний берег» я с операторами и с девочкой, которая тоже была как будто бы на практике, которая, ну, экономист, вроде наш директор, и помощник рабочий, мы поехали в Архангельск и потом на «Зимний берег» в Мизень. Вот я вам могу сказать, то впечатление, которое произвело тогда Поморы и русский север, и речи на всю жизнь. Совсем недавно, буквально месяца четыре назад, у меня раздался телефонный звонок, и я как-то в жизни, ну, как многие, наверное, теряла каких-то людей по многим причинам. Надо было держаться, а как-то вот теряла. И позвонила вот эта вот выросшая, состарившаяся девочка, арбатская девочка, Лиля, которая потом стала директором картин на научно-популярной студии, она позвонила, сказала, с трудом нашла ваш телефон, у вас никто трубку не берет, а она действительно никогда никто трубку не берет городского телефона. Вот, она сказала, что она своим друзьям рассказывает, что ничего более прекрасного, чем наше путешествие на Мизень, на реку Кулой, на житие у Матрёны. У Солженицына была своя Матрёна, у нас была своя Матрёна, вот, у которой мы жили, с этими голосами, которые кричали по утру: «Матрёна, вставай, вода зажила!» Для меня это было путешествие, которое я ощущала физически, конечно, бы одобрил Александр Петрович. Потому что вот эта вода зажила, и вот это в сказках русских вода живая и мертвая. Вот она откуда. Живая вода – это когда идет прилив, мертвая – когда прилив, когда море уходит. Да, Матрёна потом долго писала нам письма в Москву. Причем письма были написаны в том же стиле, что и у Шаргина. Вот то ожерелье, которое ты мне своими белыми ручками на шею повезла, вот я до сих пор ношу. Вот. И меня поразило, что вот эта состарившаяся арбатская девушка сказала, ничего сильнее не было. Так что вот Шаргин тоже возник не просто так. Но поразительно другое. Лариса приехала потом на летний берег, а на Соловки я поехала одна. Потому что она опять снималась. А потом мы уже обе не поехали, поехали только операторы, потому что море уже вот так вот вертело. И это было тяжело. А работа, которую мы сделали, вызвала невероятный гнев кафедры марксизма-ленинизма, научного коммунизма. Кроме, наверное, Вейцмана, который был такой человек. Потому что только там не нашли. И национализм, и воспевание, значит, каких-то верований. А там это вот так вот это вот. Мы сняли кладбище, мы сняли, причем вот маленький эпизод только. Нам надо было, чтобы на фоне кладбища, старинного поморского кладбища, а там иногда кресты ставят, когда вот человек ушел, не вернулся, а крест на берегу остается. Чтоб кто-нибудь сделал заплачки. И мне Шергин сказал, вот есть. Она живет в домработнице у одного композитора в Москве, в доме композитора. Я ей позвоню, они с племянницей вам все поплачут. И вот тогда мы с Ларисой, со звукооператором, поехали к этому композитору. Композитор открыл нам дверь, с удивлением пропуская свои, значит, домработницы. Вот сидела замечательная такая русская женщина, полная довольно, и худенькая ее племянница, совершенно городская. Вот. И они, значит, очень так сказали, а на сколько минут? Мы говорим, вот нам читали, сколько у нас там метраж какой, да? Она говорит, ну давайте, включай свой мотор, включай. Он включил, чудо, и они заплакали. И ровно они проплакали, вот и сами. В это время композитор, который нас встретил, честно говоря, в пижаме, он оделся, вышел и наблюдал эту замечательную картину. Да. Вот они проплакали. Лет 15 уже назад Таня Йенсен, вы, наверное, знаете ее, и ее муж Карахан услышали мой задыхающийся рассказ про Север. Ну, сколько, да, много лет прошло. Они люди легкие, молодые, они взяли и поехали. И прислали оттуда телеграмму, все то же самое. Ну, конечно, не то же самое, но вот Таня, я знаю, даже стала членом редколлегии какого-то северного журнала. К сожалению, все эти диалекты уходят. Уходят. Вот, и диалекты уходят, потому что надо сказать, что язык поморский столь же отличен, вообще северный язык, как и, предположим, в Малороссии, когда говорят. Потому что когда Клюевскую Погорельщину печатал «Новый мир», им пришлось печатать словарь. Страниц 5 или 6 был словарь Клюевский, потому что иначе было непонятно. Хотя это еще не Поморье, это, так сказать, только приступ к северу. Вот так вот.